Привет, друзья! Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это программа «Прослушка». Программа о расследованиях и о тех, кто их делает. Мы, говоря по-старорусски, были в небольшом отпуску, и на самом деле наш отдых еще продолжится. Шутка, просто эта передача, следующая и, возможно, еще одна будут выходить в записи, чисто по техническим причинам. Потом мы вернемся к обычному формату стрима, то есть когда вы можете в прямом эфире задавать вопросы, и я тут же их буду адресовать гостям. Пока вопросы можно задавать в комментариях под этим видео, в телеграм-канале Захаров, и я буду постараюсь передать их гостям. А именно, сегодня мы поговорим о том, что происходит в головах теми, кто управляет Россией, и как это происходящее потом влияет на нашу жизнь. Сергей Титов из проекта «Система» расскажет про семью неодворян Патрушевых, которые реально оказались обладателями дворянского титула с настоящим поместьем, как у всех дворян, и зарубежной резиденцией, так же, как у всех дворян, в данном случае это Кабаверда. И Патрушев, глава этого семейства, многолетний секретарь Совета Безопасности, наверное, главный или один из главных идеологов импортозамещения. Его идеал – это когда в России производится все, что в России потребляется. И Денис Морохин из «Новой газеты Европа», он посмотрел, как за 10 лет, а на самом деле в России сейчас десятилетие активного импортозамещения после контрсанкций августа 2014 года, каким результатом пришла Россия, да, и удалось ли действительно хоть где-то по-настоящему все импортозаместить, и что такое импортозамещение здорового человека, а что такое импортовытеснение или импортозамещение вредное. Вот об этом мы с ним тоже поговорим. Я призываю тех, кто заранее уверен, что передача будет хорошая, поставить лайк. Если не уверены, ну окей, поставьте лайки в самом конце. Также, опять же, говорю, что оставляйте комментарии, я гостям их передам. Плюс для себя я смотрю, что получается, что у нас не получается. И ввожу новую рубрику. В конце стрима я буду обращать внимание на какие-то детали вышедших видео или текстовых расследований с точки зрения того, что ребятам удалось какой-то необычный прием или источник информации использовать, и это самое расследование сделало классным и интересным. И сегодня в конце я дам пример, когда буквально за счет вытаскивания маленькой детали из текста ты заставляешь читателя на него кликнуть. Но это будет в конце. Те зрители прослушки, которые еще и смотрят мои стримы с Шептелиным, знают, что наш постоянный герой и даже герой обложек – это Николай Платонович Патрушев. Правда, более в таком, скорее, мультипликационном варианте. Например, на обложках он всегда с четырьмя глазами. Интересно, если почему – приходите на стрим, узнаете. Но Сергей Титов из расследовательского проекта «Система» человек серьезный, и он делает расследования, и в том числе расследование про недвижимость, дорогую и богатую. И в данном случае это расследование про недвижимость поместья семьи Патрушевых. Но построено это расследование таким образом, что, ну, мне кажется, Сергею удалось залезть в голову к этой прекрасной семье, которая, наверное, по-прежнему играет большую роль в жизни России и конкретно в Кремле. Собственно, сейчас об этом расследовании я с Сергеем и поговорю. Сереж, привет.
Привет.
С места в карьер. Кто такие неодворяне?
Неодворяне – это термин, который придумал ваш любимый и наш, ну, не слишком любимый Николай Платонович Патрушев. Он его выдал, значит, в 2000 году. Это было интервью «Комсомольской правде» на День чекиста 20 декабря, значит, брали у него интервью. Он там в таком угаре каком-то, не знаю, в запале зачем-то сказал, что вот есть сотрудники ФСБ, и они, ну, там он перечислил какие-то там спецагенты, не знаю, взрыватели и так далее, вот они, он их причислил к неодворянам. И там еще тоже я перед эфиром освежил память, он еще там зачем-то процитировал из «Брата 2», то, что, мол, в чем сила американец, она, значит, в правде. И вот эти все неодворяне, так называемые, сотрудники ФСБ, они, значит, за правду как будто бы. Не за деньги, а вот про правду.
Ну, я тоже вот помню, да, об этом высказывании, но для меня просто, даже не шоком не сказать, я просто, когда прочитал ваш текст и видео посмотрел, был, в общем, Патрушев, можно сказать, что Патрушев официально тоже дворянин.
Выходит, да, причем, судя по всему, нужно к нему обращаться, там, я не знаю, ваше высокоблагородие или ваше сиятельство, потому что, ну, помимо того, что он сам себя назначил неодворянином, потому что на момент интервью, я тут забыл сказать, он же возглавлял ФСБ, ну, то есть он главный неодворянин тогда получался. Он в 2007 году, ему, значит, даровали титул дворянский. Это такая, значит, наследница дома Романовых Мария Владимировна. Она там какая-то внучка какого-то родственника Николая II. Я просто сейчас точно не помню, какого именно. Неважно, двоюродного брата, допустим. И она, в свою очередь, пыталась как-то популяризовать и возрождать дворянство. И она в целом эти титулы раздавала, ну, можно сказать, что практически кому попало. Там от, не знаю, Нарусовой, да, вдовы Собчака, до там Лучкова и генпрокурора Чайки. Вот. И одним из них, судя по всему, не знаю, она прочитала интервью, или, может быть, кто-то из ее там, семьи Романовых подсунул ей интервью Патрушева, и увидели они то, что вот, ну, у нас же есть дворянин, уже сам себя назначил, осталось только нам его назначить. И, собственно, получил титул дворянский прямо с первых рук. Ну и там герб у него тоже этот появился, фамильный, в результате.
Ну, про герб сейчас я спрошу, а есть понимание, он граф, князь, барон, виконт, или такое не предоставляется? Это просто дворянин без, как это, титула?
Слушай, ну, честно говоря, не знаю, если коротко, а вообще, я думаю, ну, вряд ли он себя каким-то там считает среднестатистичным помещиком, наверняка он граф или какой-то князь Патрушев, вот, честно говоря, не знаю.
Ну да, и, соответственно, почему-то все это важные детали, потому что, как я сказал во вводке, в конце мы еще скажем, вот в этом материале системе удалось, казалось бы, такую банальную вещь, как какой-то там дом, да, нанизать на классную историю. Так вот, герб. Сергей же упомянул герб, и я сейчас прошу его показать его. Это, собственно, герб семьи Патрушев. Расскажи, пожалуйста, вот про эту красоту. Что здесь все символизирует, пока мы... Значит, сегодня обсуждали с коллегами, особенно всех заинтересовала змея сверху. И был вопрос: у них что, еще есть и аптекарский бизнес, что ли?
Да кто его знает, что у них там точно есть, но, ну, вообще, я так понимаю, если начинать сверху со змеи и чаши, это вроде как символ изначально там долголетия и мудрости. Вот, можно даже сказать, бессмертия. То есть Патрушевы, они, вероятно, претендуют на какое-то долгожительство своего рода. И об этом, вероятно, говорят и вот эти восьмиконечные звезды, которые, в общем, кто-то у нас в комментариях называл воровскими. Не уверен, что именно так транслируют Патрушевы. Ну, вроде как 8 — это там число бесконечности. Вероятно, они как-то больше в эту сторону смотрели, когда их себе нацепили на герб. Ну и вот, значит, на основном переднем плане мы видим вот этот щит лазурный, на нем совмещены эмблемы ФСБ, это вот меч, и два якоря, это, соответственно, герб Санкт-Петербурга. Как мы знаем, Патрушев, он из тогда Ленинграда, собственно, там он в здешнем КГБ познакомился с Путиным, они товарищи до сих пор. Близкие, вот, что еще тут сказать? Вот есть две собаки.
Собаки — это что, цепные псы, да, режима?
Ну, не знаю, как там тоже, что он подразумевал, когда их туда поместил, но вот я думал изначально, что это доберманы, а оказалось, что нет, это Кани Корса, по-моему, как так называется порода, это значит итальянский мастиф. И это такие сторожевые псы, очень верные. Ну, видимо, да, там, я не знаю, кто-то кого охраняет. Они режим охраняют или их режим вот в виде этих собак, псов охраняет Кани Корса. Ну, вот так они себя придумали. Ну, красивые какие-то вензеля там, естественно. Как же без этого? И вот еще такая корона там в центре. Вот эта дворянская какая-то специальная корона. Ее стараются, я так понимаю, гербы тоже обязательно прилепить. Иначе какой-то дворянин без короны. То есть он наверняка какой-то князь, я так понимаю, раз у него корона там.
Князь Патрушев. Смотри, ну как у всех дворян, да, то есть у них есть, получается, титул, у них есть герб, у них должно быть поместье, да. А что мы знаем о поместье князей, бояр Патрушев? Где оно находится, вообще, как оно выглядит, живут ли они там, бывают ли они там?
Ну, нужно тут сразу оговориться, что, естественно, поместье, о котором сейчас пойдет речь, это не единственное далеко поместье и недвижимость Патрушевых. Они, в общем, как состоятельные дворяне себе могут позволить жилье там много где, в том числе у них там и в Серебряном Бару есть у каждого по поместью, у каждого, это в смысле и у старшего, и вот у его главного наследника Дмитрия Патрушева, ну, вот его сына, старшего сына.
Вице-премьера.
Вице-премьера, да, он сейчас, кстати говоря. В общем, можно сказать, что даже в некотором смысле должность выше, чем папина, потому что папа, ну, помощник, ну, конечно, президента все-таки, но тут вице-премьер целый. Вот. Ну, в общем, у них есть и коттеджи в Серебряном Бару, есть и какая-то, естественно, недвижимость в виде квартир там в Москве. Есть еще где-то под Москвой тоже, в Истре, у Патрушева-младшего, там такое тоже серьезное поместье. Но, естественно, такое самое, вот, как сказать, такое наиболее русское, близкое к корням, это, судя по всему, поместье под Тверью в Тверской области. Это недалеко от деревни Коровино. Но в целом, на самом деле, деревень под названием Коровино там не так мало в России, вот. Но, тем не менее, вот видно то, что находится поместье на берегу. Это, значит, Иваньковское водохранилище, которое еще называют Московским морем, потому что это, ну, там огромное совершенно водное пространство. И вот эта площадка, которая выделена, это примерно 3 гектара. И вот мы видим тут 4 участка, на них 4 домика таких одинаковых. Соответственно, примерно эти участки делятся, можно сказать, пополам. 2 участка и 2 домика на них записаны на тайную жену Патрушева-младшего, а еще 2 – это, значит, там, близкий товарищ Патрушева-младшего, который всегда за ним следует, там, долго-долго уже по карьере, еще с середины 2000-х. Причем, к слову о том, что там и как, кто там бывает, ходили слухи, что вот, ну, раз у них там 2 домика, вряд ли там Патрушев живет один, а его жена отдельно. Вот якобы 2-й домик – это для Николая Платоновича, но он там очень редко бывает, вот он никто не видел, но слухи ходят, что якобы это для него.
Ну смотри, раньше дворянам поместье давал царь-батюшка, да? Вот, вместе с крепостными. Крепостными работали, вот был доход. Да? Выглядит довольно неплохо, хотя, да, как понимаешь, что подобраться ближе, сейчас сложнее такое снимать не удалось, да, но ты сам сказал, что есть еще другое имущество. А, собственно, откуда у дворян Патрушевых деньги? Кто построил это прекрасное поместье, на фасаде которого, я очень надеюсь, висит этот прекрасный герб? То есть откуда, собственно, кто те крепостные, которые это дело построили? Или на чьи деньги это построили, скажем так?
Ну, изначально земли эти принадлежали такому агрохолдингу, агропромкомплектация, ну, невыговариваемое, конечно, название, но, в общем, проще говоря, агрохолдингу бизнесмена Сергея Новикова. Это ну, в здешних краях достаточно известный бизнесмен. Он такой, можно сказать, что здешний помещик. То есть у него там много во владении земель, лесов. И, собственно, вот дача Патрушева, она как раз находится на том месте, где был такой достаточно густой березовый лес, насколько я понимаю. Ну, соответственно, под дачу снесли вот эти 3 гектара леса, вот эту такую проплешину там организовали, и начали строить там дома. Ну, соответственно, в момент, когда началось строительство, эти земли перешли другу детства Патрушева-младшего, его школьному товарищу, а потом уже, когда все построили, эти земли уже переоформили, раскидали на самих Патрушевых, и вот ближайшего товарища оформили на брата жены этого ближайшего товарища Патрушева. Ну, в общем, конспирация там серьезная.
Ну, смотри, получается, что вот это были фотографии, да, где глава агро, там есть слово «строй», агрострой промкомплектации, по-моему, да?
Нет, строй там нет, но, возможно, должно быть, раз они строят много чего, в том числе дачи.
Короче, там были фотографии Дмитрия Патрушева, да, вместе с, собственно, главой этой компании с названием, которое мы не можем выговорить с тобой вместе, Сергеем Новиковым, да, при этом... Патрушев, как вице-премьер, курирует сельское хозяйство, он был министром сельского хозяйства, он еще возглавлял Россельхозбанк, да? Соответственно, вот здесь вопрос возникает, если там коррупционная составляющая, ну, то есть, условно, там, не знаю, Новиков получал преференции и, возможно, из этих денег взял часть средств и построил это поместье Патрушевым. То есть, можно так сказать, расскажи вообще подробнее, да, денежные отношения, то есть, помогал ли Патрушев и Патрушевы Новикову, например?
Ну, тут такая ситуация достаточно классическая для, не знаю, российских реалий, для российского чиновничества. Получается, ну, в принципе, все так, как ты и описал. Есть Патрушев, младший, он, значит, уже 14 лет курирует российское сельское хозяйство. Сначала он возглавлял Россельхозбанк, который, собственно, занимается тем, что выдает кредиты агробизнесу и агрохолдингам. А потом стал в 2018 году министром сельского хозяйства и в статусе министра тоже курировал Россельхозбанк, был главой его НАП-совета. Ну, в общем, постоянно занимался Россельхозбанком, им руководил. Есть, с другой стороны, господин Новиков, который, собственно, свой бизнес развивает на кредиты Россельхозбанка. Ну, ничего в этом, наверное, страшного нет. Вроде у него агробизнес, получает кредиты от банка, который поддерживает агробизнес. Тоже логично. Но вот нюанс оказался в том, что между двумя, так сказать, бизнес-партнерами, один, который отвечает за госденьги, а другой за свой частный бизнес, есть вот эта неформальная связь в виде дачи под Тверью. Насколько, ну, грубо говоря, кредиты Россельхозбанка направлялись на строительство этой дачи, ну, сказать тут не могу. С другой стороны, ну, слушай, там холдинг тоже очень серьезный, там один из крупнейших, и, вероятно, ну, там построить дачу, в общем, это не такой уж для них серьезный вопрос. Вопрос в другом, что вот есть эта неформальная связь, ее, ну, судя по всему, никто особо с одной стороны, не афиширует, а с другой стороны, и не проверяет. Ну, вот такая история.
Ну да, знаешь, как какие-нибудь капитаны, недавно помню историю про какого-то военного или полицейского. А, это, да, на юге России, значит, какой-то силовик, видимо, по старой терминологии, капитан-исправник. Вот, и, значит, капитан-исправник получил срок за то, что подрядчик, который выиграл конкурсы, купил ему 2 машины. Да, это вот такой уровень капитана-исправника, да, а на уровне князя получается, да, ты получаешь большие кредиты и одновременно помогаешь построить поместье. Видимо,
выдаешь кредиты и...
Да. Да, да, и получаешь поместье. Вот такой княжеский уровень. Не то, что там машинами брать взятки, да, борзыми щенками. Ты упомянул и сказал такое словосочетание «тайная жена». Я так сразу подумал, тайная жена – это вторая жена, и вообще как это соответствует традиционным ценностям, потому что дворяне-то они, там это не приветствовалось. Вот расскажи, почему она тайная, кто она такая, даже можем еще раз фотографию показать ее вместе с Дмитрием Патрушевым.
Слушай, ну история там, честно говоря, запутанная. Вот ну, мы так как концентрируемся все-таки на каких-то ну, там денежно-имущественных вопросах, мы так особо в это все не вылезали. Все-таки мы там не ток-шоу на прайм-тайм на Первом канале. Но пытались все-таки как-то разобраться, там ситуация примерно такая. Есть вот эта госпожа Артемьева, которая вот сейчас на фотографии рядом с Дмитрием Патрушевым находится. Она, очевидно, не является его официальной женой, потому что, ну, ее нету как минимум в декларации Дмитрия Патрушева. У него, собственно, там вообще жены нет. Что в целом нам намекает на то, что, вероятно, его первая жена, она его бывшая жена. Так вот, первая жена, кстати говоря, она солистка группы «Иван Купала», такая творческая личность. Да. Поет какие-то близкие к русским народным, ну, напевам, песни. Поэтому тоже, в принципе, ложится. Если ты дворянин, наверное, должен любить такие вот, такую вот музыку. Но они расстались, судя по всему, где-то в конце 2000-х с певицей. И начали встречаться с вот этой Артемьевой, от которой у Патрушева, ну, как мы выяснили, у них от этого союза родились 5 детей. Всего, значит, у Патрушева 6. Ну, то есть тоже такая семья весьма дворянская, там, не знаю, по всем канонам крупная. Но вот жена все-таки официально не оформлена, что довольно выгодно Патрушеву, потому что на нее записана не только дача Тверская, которая, к слову, ну так по российским, по меркам российских чиновников достаточно скромно, это там порядка 2 миллиона долларов, как мы ее оценили по рынку, но на нее записана еще куча другой недвижимости. Это, собственно, и то поместье в Серебряном Бару, и в Истре под Москвой, и там 2 квартиры в ЖК новеньком прямо напротив Кремля, и там еще что-то по мелочи. Все вместе где-то на 3 миллиарда рублей. Все это, естественно, в декларации Патрушева не указывается, и никакие проверяющие этого не видят. Ну вот тоже такая любопытная история. Она, кстати говоря, Артемьева тоже творческая личность, ну, в некотором смысле даже наш с тобой коллега. Она продюсирует ТВ-программы. Занималась она, значит, продюсированием такого канала о моде World Fashion Channel, которым по странному стечению обстоятельств владел бизнесмен, близкий к Патрушевым, такой миллиардер Игорь Кисаев. И потом, значит, в данный момент, насколько я понимаю, она продюсирует такое телешоу «Вызов» на канале ТНТ, который входит в «Газпром-медиа», а Патрушев, он входит в совет директоров «Газпрома» тоже по странному стечению обстоятельств. Так вот, это шоу «Вызов», его ведет там очень хорошая подруга Екатерины Тихоновой, младшей дочки Путина, такая Наталья Попова. Они там на практике что-то там вместе делают. Вот тоже такие прекрасные связи у них, у всех.
Знаешь, как будто я читаю хронику светской жизни 19 века, да, где все друг друга знают, все друг друга родственники, и вот, значит, там какой-нибудь бал, на этом балу заправляет такой-то, который дядя вот этой, да, вот реально, примерно это мне напоминает, сейчас как раз читаю про 19 век, у меня прям такие вайбы 19 века, и как раз если брать вайбы 19 века, то, значит, есть поместье в одной губернии, поместье в другой губернии, но летом, да, или если захворал, уважающий себя дворянин должен ехать на воды, да, вот, Баден-Баден, Карл Вары, Биариц, кстати, Набоков ездил, да, вот куда ездят Патрушевы, если я правильно понял, они выбрали Кабо-Верде. Расскажи, пожалуйста, про Кабо-Верде подробнее.
Ну, если прям так докапываться до того, куда ездят Патрушевы, по моим ощущениям, они как будто предпочитают Хорватию, вот тот берег. Но действительно, с Кабо-Верде, как ни странно, вот эта вся дачная история уже оказалась связана. Дело примерно было так. В 2018 году Россельхозбанк, который возглавлял на то время Патрушев-младший, он вдруг взял и купил 10 резиденций в 5-звездочном отеле в Кабо-Верде. Кабо-Верде — это такие острова к западу от Африки, Атлантический океан, там белоснежный песок, прозрачная вода, вообще народу особо нет. Ну, отличное, прекрасное место, круглогодичное там лето, погода всегда прекрасная. Зачем эти резиденции понадобились банку, который занимается кредитованием российского агросектора? Ну, не знаю, может быть, там, ну, даже не буду предполагать, чем мне их оправдывать. В общем, зачем-то они купили эти резиденции в Кабо-Верде, причем купили их у девушки, которая, по всей видимости, связана с дачным соседом Патрушева-младшего, что тоже, вероятно, говорит о том, что Патрушев-младший все-таки был в курсе этой покупки. Следующее, что говорит о том, что Патрушев-младший был вовлечен в все происходящее, это то, что, соответственно, накануне полномасштабного вторжения России в Украину эти резиденции Россельхозбанк быстренько продал некому офшору. Ну, что, наверное, логично с точки зрения, в том числе, Патрушевых, потому что, ну, как мы знаем, после того, как началась полномасштабная война, сразу пошли санкции, чуть ли не одним из первых под санкции попал Россельхозбанк, и этих прекрасных резиденций мог бы он легко лишиться, как зарубежных активов, ну, их бы просто заблокировали. Но к тому моменту эти резиденции уже перешли к офшору, а за офшором мы видим нашего бизнесмена, помещика Сергея Новикова, который, собственно, вот эту дачу организовал Патрушеву. Вот такая странная история, но это еще даже не все странности. Ну, как я оговорился, доказать то, что Патрушев-младший там лично бывал на Кабо-Верде, у нас не получилось. Но, как оказалось, там бывал Николай Платоныч. То есть он туда залетел спецбортом и что-то там какое-то время поделал, примерно в конце 2017 года, а потом полетел дальше по своим делам в Москву. Но любопытно, что спецборт в тот момент, как писали СМИ, в общем-то, вез на борту своем специальном 400 килограмм кокаина. Тоже вот такая любопытная история. Вез он эти килограммы, значит, из Буэнос-Айреса, якобы в рамках спецоперации по поимке каких-то вот хитрых посольских деятелей, ну, из российского посольства в Аргентине, которые там наладили вот эти посылки кокаина спецбортами и там кого-то там нашли, каких-то крайних назначили. Но почему-то вот именно на спецборте Николая Патрушева решили, значит, проводить этот следственный эксперимент. Осталось ли там что-то в Кабо-Верде? Чуть-чуть от этого груза не осталось. История умалчивает. Но еще один любопытный факт про Кабо-Верде, который я совершенно случайно увидел в Википедии, это, значит, один из пунктов как раз наркотрафика из Южной Америки, ну, там куда-то дальше в сторону Европы. Не знаю, возможно, не только там замечательная погода и белоснежный песок заинтересовали Кабо-Верде наших героев. Ну, вот точно сказать нельзя, а они почему-то на наши запросы решили не отвечать, проигнорировали их. Поэтому пока что без ответа остается.
Ну, кстати, да, сейчас попрошу даже показать один из этих вот отелей, где, возможно, неодворяне бывали, и уточню с этим. А вот там же Дмитрий и Николай под санкциями, да? Они вообще как, если вдруг захотят это прекрасное место посетить, вопреки своим патриотическим чувствам, они могут в Кабо-Верде приехать вообще юридически?
Ну, кстати, сказать, Дмитрий-то не под санкциями. Ну, потому что, какое он отношение имеет ко всем этим зверствам в Украине? Ну, он что там, курирует сельское хозяйство, в общем-то, за еду, можно сказать, отвечает за там куриные яйца, на цены на которые взлетели у нас тоже, как ты помнишь. Поэтому он младший-то Патрушев не под санкциями. К тому же там клан-то Патрушев какой огромный, там чуть ли, не знаю, не человек 10 уже в нем. Ну, пусть родственники тоже могут съездить отдохнуть, кто мешает. Там 6 детей. Бери, да, что там, Хорватия. Вот тебе Кабо-Верде.
Спасибо. Смотри, тут еще такой вопрос. Я вначале это немножко об этом сказал, хочу еще раз. Вот если взять, отбросить вот этот стержень в виде новодворянства, который о многом говорит, да, о самом Патрушеве вообще, то, ну, расследование — это просто набор недвижимости, да, там, вот поместье, да, новое, там, вот Кабо-Верде. Как тебе кажется, вот если бы не этот стержень, который дает и, там, с точки зрения сторителлинга тебе опору, да, и вообще в целом, как бы, работает на историю, стал бы ты делать такой материал, вот просто, что мы нашли там еще на поместье Патрушева, еще Кабо-Верде? Первый вопрос, и второй вопрос, как ты вообще относишься к вот таким классическим антикоррупционным расследованиям? Мы нашли еще один дом, еще одну квартиру. Я часто тебя спрашиваю похожие вопросы, но вот в отношении к недвижимости твое мнение интересно. Стал бы ты делать, вот, если бы не было этого стержня? И как ты вообще относишься к таким материалам сейчас?
Ну, знаешь, откровенно говоря, изначально, когда мы что-то про эту дачу разузнали, ну, то, что она в целом есть, ну, это тянуло, конечно, максимум на какой-то пост в Телеграме, ну, какая-то дача, как я уже сказал, в целом, что там, 2 миллиона долларов, ну, не то чтобы какая-то вообще серьезная сумма для нашего российского чиновничества. К тому же я тут забыл сказать, что в целом сам Дмитрий Патрушев, то он достаточно богатый человек официально. То есть у него были там очень серьезные зарплаты как в Россельхозбанке, так и в сайте директоров «Газпрома». У него там кэшем получалось только по самым скромным подсчетам там порядка 900 миллионов за последние там 10-12 лет. Ну, то есть понятно, что там, до конца обосновать всю недвижимость, которая у него есть, наверное, этой зарплатой сложно, но он не то, что там какую-то там микрозарплату живет. Да, ты прав. Ну, само по себе расследование, наверное, бы не состоялось, если бы не было вот, вот этого мяса, которое там на эту кость в виде дачи нанизывалось прям, знаешь, как шашлык раз за разом на кость, не, там, на шампур тогда, кто шашлык на кость нанизывает. Вот, ну, такая история получилась. Все персонажи такие выпуклые, знаешь, вот я тоже думал как-то над этим, такие они... какие-то гоголевские, что ли, знаешь, вот, ну, там есть такой папа, значит, у него такой сынок такой, ну, там, такой слегка болтус, наверное, вот они все такие дворяне, у них есть этот помещик там какой-то, распорядитель, сосед, значит, и вот это еще Кабо-Верде, когда туда добавилось, это уже какая-то пелевичина пошла, знаешь, то, что вот еще все эти дворяне, там какой-то кокаин с спецбортами из Буэнос-Айреса, ну, у меня сначала голова просто взорвалась, я потом, я вообще не понял, как это можно одно с другим увязать, где Кабо-Верде, где дача, а про все хочется рассказать. Ну, и в итоге там вот нашлось, что как раз с дачей все это тоже, ну, так или иначе связано с этими всеми соседями и так далее. Поэтому, да, наверное, само по себе расследование или там рассказ про очередную недвижимость Патрушевых или там какого бы то ни было высокопоставленного чиновника, ну, не то чтобы сильно будоражит ни там автора, журналиста, ни, я думаю, аудиторию сейчас, а вот такая зарисовка, значит, из жизни дворянской семьи, дворянского рода, ну, это уже что-то, нечто другое.
Да, я с тобой тоже согласен, и я всем советую не только текст прочитать, есть ссылка на него, там в тексте есть ссылка на видео, где мой сегодняшний гость, Сергей Титов, он присутствует большую часть экранного времени в халате, как настоящий дворянин, а на рыбалке. Довольно увлекательное видео, всем советую посмотреть или видео, или текст, а лучше сделать и то, там много смешных деталей, ну, вообще халат прекрасно, вот, надо было мне тоже халат, надо было мне халат надеть и тебе халат надеть, было бы
точно здорово. Поэтому я не виноват, конечно, если то, что я без халата один.
Да, если бы были оба, было бы классно. Да, спасибо тебе большое и за материал, и за то, что пришел и сказал о нем.
Спасибо, что позвал.
Николай Патрушев, да и вся семья Патрушевых, о которой мы только что поговорили с Сергеем Титовым, наверное, одни из главных идеологов импортозамещения в России. Мне кажется, что в главе Патрушева-старшего в идеале все, что Россия потребляет, она должна производить сама. Как раз сейчас мы отмечаем, если это можно отмечать, десятилетие начала большой кампании по импортозамещению в России. Удалось ли импортозамещение? И если да, то в каких сферах? И как чиновники хитрят, чтобы сказать, что импортозамещение получилось? Я поговорю с дата-журналистом «Новой газеты Европа» Денисом Морохиным. Денис, привет.
Привет, Андрей.
Ты знаешь, я тут себя поймал на мысли, что когда ты говоришь, ну, это все знают, на самом деле люди многие не помнят, тем более особенно молодое поколение. Поэтому давай напомним, вот что было 10 лет назад, почему юбилей, я не знаю, да, там, не знаю, годовщина, в общем, почему масштабное импортозамещение началось 10 лет назад и какие тогда цифры российские власти поставили?
Ну, давай я попробую рассказать, с чего начиналось и чем закончилось. Я действительно слежу за этим уже примерно 10 лет, и у импортозамещения было две примерно эпохи. Ну, начиналось, естественно, все с Крыма, с начала войны в Украине в 2014 году. Так удивительно совпало, что вот только-только первые российские прокси. То есть, ну, вначале забрали Крым, потом первые российские прокси появились на юго-востоке Украины. И сразу же после этого стали появляться первые декларации чиновников об импортозамещении. Вначале это было правительственное постановление, потом указ Путина в мае 2014 года. Но тогда все было совсем не так, как сейчас. Потому что какая у нас сейчас концепция? Вот как ты правильно сказал, говорит Патрушев, как говорят другие идеологи, что нужно все производить самим. То есть такая опора на собственные силы практически, как в Северной Корее. А сейчас даже говорят не столько об импортозамещении, сколько о безопасности, продовольственной безопасности, электронной безопасности, безопасности в авиации в плане того, что нужны собственные самолеты, которые, с которыми большая беда. А тогда говорилось совершенно не так. То есть тогда и чиновники на всяких форумах, пресс-конференциях, встречах и в частных беседах, и даже в документах говорили о том, что импортозамещение на самом деле это не значит взять, грубо говоря, убрать испанский хамон и сделать свой хамон, или убрать французский сыр и сделать свой сыр. Ну, во что в итоге это и превратилось? Импортозамещение это вообще другое. Импортозамещение это когда страна производит то, что пользуется спросом на глобальном рынке. То есть это сделать продукт, который нужен всем, который будут потреблять все во всем мире, в том числе и в России. Как бы следствие. То есть как бы импортозамещение – это фактически экспорт. И именно об этом, кстати, и было сказано в первых документах правительства. Весной 2014 года в распоряжении правительства было сказано, что импортозамещение нужно с точки зрения укрепления экспортного потенциала. В первых документах, которые подписывал Путин, им не говорилось, что нужно взять все вытеснить, то, что завозится в Россию, а что нужно изучить и исследовать, в каких отраслях мы можем сделать свои конкурентоспособные товары. Это вот весна 2014 года. Потом против России ввели много санкций, а потом чиновников озарила светлая идея, что нужно взять и запретить все продовольствие из стран Европы. Причем, как мы уже сейчас знаем, скорее всего, это делалось под влиянием агропромышленного лобби, которое таким образом хотело как-то вот сильно, очень нерыночным способом укрепить свои рыночные позиции. То есть вот первоначальная идея была такая – сделать конкурентоспособный продукт. А потом это все превратилось, как вот мне говорят мои собеседники в разных отраслях, в импортовытеснение. Ну и это привело к разным плачевным результатам.
Смотри, вот мы с Серегой Титовым говорили про там Патрушева-младшего и про то, как ему помогают разные как раз агромагнаты. И вот зритель, да, который смотрит, и он судит по об импортозамещении там по прилавкам. Вот 10 лет назад, да, там большое количество сыра импортного, там, не знаю, молочная продукция, ну, много всего, мясо, да, я помню, много раз обсуждали, сколько говядины возится в России и прочее. Сейчас посмотреть на цифры по сельхозпродукции, да, по продовольствию, кажется, что удалось, да, то есть во многих сферах там достигли 90% и больше. В чем здесь подвох? Почему, например, в этой сфере, на твой взгляд, а может быть нет, импортозамещение не получилось, как планировалось.
Вот здесь подвох заключается в том, что Россия действительно научилась производить продовольствие, зерно, мясо, но Россия критически зависима от ввоза того, что нужно для производства этого продовольствия. То есть это семена, это вакцины для животных, это местами племенной фонд. Ну, в особенности вот в семенах критическая практически ситуация, потому что семена для пшеницы, например, которую Россия экспортирует, Россия делать более-менее научилась. Хотя там тоже проблема. У российских семян очень маленькая продуктивность. То есть нужно засеять много площадей в России, чтобы получить большой урожай. А, например, импортными семенами можно засеивать гораздо меньшие площади. Но в России же дешевое топливо пока еще. Поэтому можно. Россия делает много дизельного топлива, много его экспортирует, оно недорогое по сравнению с Европой, например. Поэтому можно сеять сколько угодно, тратить кучу солярки и все равно получать прибыль. А вот, например, в других культурах там очень высокая зависимость от импортных семян. Местами это и 80%, и 90%. Причем, я, может быть, сразу чуть-чуть забегу вперед, там был такой трюк, который проделывали чиновники.
А давай сейчас покажем как раз график, кстати. Там все видно хорошо, да, покажем. Вот, да, расскажи.
Да, давай я расскажу. Значит, вот в этом... Тут еще я просто могу рассказать такую историю маленькую, что, например, в прошлом году российские власти хотели ввести квотирование на импорт семян. А в какой-то момент, когда это обсуждалось просто на границе... Семена по-прежнему завозятся из Европы. Там война, не война, санкции, не санкции. Как бы вот на этом сегменте рынка это не сказывается никак. И в какой-то момент на границе России стояли фуры с этими семенами просто, а это была зима или весна, было холодно, и там просто люди, которые занимаются закупками семян, они ходили к чиновникам и говорили, что еще несколько дней и сеять будет нечего, все замерзнет. То есть вот просто это вот до такой степени Россия зависима. Но дело еще и в том, что чиновники действительно ставили в 10-е годы высокие цели по тому, что Россия скоро и семена будет сама производить, свои собственные. То есть чиновники говорили, что мы за несколько лет все это сделаем. Но вот как говорят мои собеседники в отрасли, для того, чтобы вывести свой сорт семян, нужно 15-20 лет. То есть нужно его выводить, делать, потом нужно испытывать очень долго на разных почвах. Потом нужен маркетинг, то есть нужно продать еще это агропромышленникам. А им не выгодно покупать новые какие-то российские сорта семян. Им выгодно покупать то, что вот есть уже готовое, то, что гарантированно даст урожай. Вот. И когда в начале вот уже текущего десятилетия чиновники увидели, что все эти цели не срабатывают, они эти цели сильно занизили очень. И получилось так, что цели уже не так страшно не выполнены, как это могло бы показаться, если вот взять старую программу. Такая же ситуация, кстати, и в фарме. Там тоже занижались цели очень сильно.
А я уточню, подожди, перед фармой. То есть, правильно понимаю, если мы сейчас залезем в голову Патрушу, да, то есть его представление, конечно, сложно что-то залезть, давай залезем, да. Импортозамещение – это когда, такое настоящее, да, когда ты вообще никак не зависишь, да. То есть ты от начала и до конца все делаешь сам. А если ты, действительно делаешь свою сельхозпродукцию, но зерна возишь из Великобритании, то на самом деле это такая отчасти обманка. В этом твоя мысль. Я правильно тебя понимаю?
Я бы тут лез не в голову, а скорее вот смотрел на то, зачем это говорится. То есть это когда говорят такие речи, это очень хорошо продается просто, что вот мы такие молодцы, мы все делаем сами, мы великая страна. На самом деле, да, это выглядит так, как ты говоришь. Во-первых, это обманка. А во-вторых, тут же еще важно то, что у нас политику, вот если брать, например, производство продовольствия, всю эту политику, по сути, определяет мощное агролобби, которое очень богатое, владеет большими площадями земли, много экспортирует. В общем, это такая очень, очень преуспевающий бизнес. И они сами могут диктовать чиновникам, что на самом деле делать в этой сфере. Именно поэтому они как бы пролоббировали вот эти вот антисанкции, но они все эти годы упорно защищали импорт семян, и вакцин, и всего другого, от чего зависит сельское хозяйство. То есть им просто невыгодно это делать в России. Им важно зарабатывать и получить прибыль. А получить прибыль
да,
можно
продавать только... чиновникам, да. Как импортозамещение, да?
Да.
Вот ты упомянул уже лекарства, и я как раз вспоминаю, что Путин, когда там, рассказывает про успехи импортозамещения, он обычно как раз фарминдустрию приводит в пример, да, как такой флагман. И там есть цифры, да, вот ну, и видно, что действительно большую часть лекарств Россия стала производить сама. Но, опять же, здесь тоже вопрос, да, к тебе. А в чем тут подвох? И есть ли он, да, то есть... Может быть, это удачный пример импортозамещения?
Ну, в фарме действительно научились делать больше своих лекарств, чем делали, условно говоря, там 10-15 лет назад. Вот. Тут можно, наверное, посмотреть на графики еще раз. Но, во-первых, не намного больше, чем делали. Хотя сдвиг есть, конечно. А во-вторых, ставились амбициозные цели, что будет там, условно говоря, больше двух третей своих лекарств. Получилось меньше. Потом, то есть была программа «Фарма 2020», она выполнена не была, и поэтому правительство быстренько приняло программу 2030. Там же цели более скромные гораздо. И вот по этой «Фарме 2030» получилось, что все хорошо, все как хотели, все импорты заместили. Но тут опять подвох в том, что таблетки-то свои делать, может быть, и можно. А есть еще ингредиенты для таблеток, сырье, фармсубстанции. А их в России, Россия зависит от их импорта. Ну, есть разные оценки. Некоторые говорят, что на 70-75, а некоторые даже говорят, что на 90%. Потому что иногда под видом изготовления субстанции в России на самом деле эти субстанции ввозятся в Россию и просто производится перемаркировка, называем. Бирки клеят. То есть как бы вот в отрасли об этом тоже знают и говорят. То есть это значит, что от критических исходников, от критического сырья Россия очень сильно зависит по-прежнему от других стран.
То есть получается, как с семенами, да? То есть у тебя на выходе продукция, которую ты можешь Путину показать на торжественном мероприятии, российская, ну и по факту есть, да, и там есть рабочие места, налоги, но при этом, если бы не было сырья, если правильно, как с семенами, да, то и продукция либо была бы хуже, либо было бы меньше, либо она была бы, не знаю, там, вообще не смогли бы произвести.
Ну, ее бы не было, потому что, чтобы произвести таблетки, нужны вот эти вот активные фармакологические ингредиенты, АФИ. А их можно только завозить практически на 80%. Без них нельзя сделать таблетку.
Хорошо, такой вопрос. А почему не начать делать субстанции свои? Ну, то есть, тогда у тебя будет мечта Патрушева воплощена, у тебя будет полная цепочка.
Ну, примерно по той же причине, что и семена, потому что, чтобы делать субстанции, нужно очень долго этим заниматься, очень много вкладывать в исследования, это требует мозгов, инвестиций, а с другой стороны, на выходе это не очень большие объемы, то есть для того, чтобы всю Россию обеспечить этими субстанциями, нужно не так много. Чтобы всю Россию обеспечить препаратами, субстанции нужно не так много. Объемы не так велики. А вот основные производители субстанции, Китай, Индия, там, отчасти Великобритания, они делают большие объемы, они занимаются этим давно, и у них это рентабельный бизнес. В России это будет не очень рентабельный бизнес, почему и те, кто делают субстанции, постоянно требуют преференции различные, льготное кредитование. Ну вот поэтому, собственно. Ну да, и на выходе можно действительно сказать, что вот мы сделали все свое. На самом деле тут же вот эта история с таблетками, она показывает фиктивность самой идеи импортозамещения, потому что, ну как бы получается, что импортозаместить можно конечный продукт. Нельзя импортозаместить все, потому что это нормально, когда страна встроена в мировые цепочки производства. И каждая страна делает что-то свое.
Ну, ты знаешь, я вспоминаю как раз многострадальный российский процессор Эльбрус, да, который там, если взять отдельно процессор, ну, компьютер на нем, да, вроде нормально работает, но там проблема в том, что, собственно, сам процессор можно сделать либо в Тайване, либо, по-моему, в Нидерландах, да, потому что, собственно, там два мировых центра по производству процессоров. И чтобы там запустить то оборудование, которое есть сейчас в России, оно там делает процессоры 15-летней давности. То есть тебе нужно запустить, получается, сначала свое производство оборудования, да, потом свое производство, значит, самих этих процессоров, а рынок маленький. И как раз с этим вопрос к электронике. Да? Ты рассматриваешь уже сферу электроники, такой у тебя есть термин «фейковое импортозамещение» вообще. И можешь ли пояснить, что означает этот термин «фейковое импортозамещение» применительно к электронике?
Ну, это термин не мой, это термин самих участников рынка электроники, и когда они его употребляют, они имеют в виду следующее, что для того, чтобы России, вот сейчас есть в России цель импортозаместить, там, по-моему, ну, тоже можем графики посмотреть, по-моему, 80% к 30-му году, как-то так примерно. А, хотя аналитики говорят, что и половины этой цели достигнуть не удастся. А, значит, почему фейковое? Во-первых, нужно изобретать велосипед. То есть изобретать то, что уже изобретено. Пока мы будем это изобретать, другие изобретатели, которые этим занимаются давно, уйдут вперед в других центрах производства электроники. И это будет такой бег за горизонтом. А во-вторых, ну, нужно же показывать там российским чиновникам, Путину, что все хорошо, мы все сделали. Поэтому делают следующее, ввозят компоненты и делают перемаркировку, показывают, что все это сделано, произведено в России. Вот поэтому оно и фейковое. По-другому пока не импортозаместить.
Ты знаешь, как раз я вот пока ты говорил, думал, значит, хочется какой-то контраргумент, что есть успешные сферы, я вспоминаю автопром, да, вот автопром, он же вроде, ну, как, по крайней мере, до войны, да, достиг, не знаю, достигли ли заявленных целей, но в целом отрасль развивалась, и машины делались внутри страны, пусть и, там, да, это были западные компании. Про автопром. Сейчас насколько там после ухода компании упала вот эта вот там доля отечественной продукции? Расскажи, пожалуйста.
Автопром — это очень хороший пример, потому что в автопроме действительно получилось не вытеснить, как вот во многих отраслях говорят, про импортовытеснение. Когда вытеснили и ничего хорошего не получили. А в автопроме действительно удалось уйти от импорта сотен тысяч автомобилей, как это было в нулевые годы, а удалось создать производство автомобилей мощностью суммарно несколько миллионов штук в год, а не только автомобилей, но и узлов, компонентов, там это все время, все процесс, ну, как бы сложность того, что производилось в России, она углублялась и углублялась. Более того, автомобили экспортировались из России, то есть это как раз было импортозамещение здорового человека, когда пустили в Россию много компаний, они конкурировали между собой, производили то, что пользуется спросом на мировом рынке, и потом война. Они все ушли, война просто эту отрасль погубила. В итоге сейчас в России те автозаводы, которые работают, они не могут обеспечить потребности рынка, и импорт снова превалирует по некоторым оценкам, импорт автомобилей в этом году будет на уровне нулевых годов. Причем импорт это, естественно, китайских марок, а не каких-то других. То есть фактически та отрасль, которую удалось создать, ее уничтожили.
Да, при этом ведь западные заводы, они строили здесь заводы. Но я пока вот не знаю, может, ты поправишь, что ты лучше знаешь, да? Китайцы вообще хоть один завод строят, как, например, там строил Volkswagen, там, Toyota, ну и так далее, да? То есть локализуют они производство, и есть такие намерения.
Есть один завод Хавал китайский в Тульской области, который действительно довольно много производит, там в этом году порядка 130 тысяч, по-моему, штук. Ну, это сравнимо там с мощностью примерно половины, от половины до трети тех западных заводов, которые работали. Другие заводы все стоят сейчас практически, они производят какие-то единичные автомобили, ну, я имею в виду те западные, которые были созданы. И там есть какие-то мегапроекты производить то ли китайские черри, то ли еще какие-то. Но в целом там пока есть только планы и заявления. Ну, дело в том, что Хавал открывался до войны в России. Остальные китайские компании, конечно, у Москвы с Пекином безграничное партнерство, как говорят там Путин и китайский лидер, но китайцы не торопятся делать в России производство, потому что санкции, потому что США, потому что боятся получить какие-то неприятности. Поэтому они только везут автомобили в Россию.
Еще одна отрасль, да, по которой, наверное, когда там даже Путин признает проблему, но я вспоминаю, почему я хочу о ней сказать, что примерно лет 10 назад, это было 14-13, на ПЭФ тогдашнее там руководство Кремля, Сергей Иванов, кто-то еще, прилетели на сухом суперджете. Вот. И, значит, нахваливали сухой суперджет и прочее, прочее. Сейчас, мне кажется, даже на официальном уровне признается, что с самолетами все плохо, да, в плане импортозамещения. Причем идея их импортозаместить, она родилась еще даже до вот 2014 года, насколько я помню, да? Что с ней происходит и в чем здесь проблемы, на твой взгляд?
Ну, тут надо, тут, во-первых, вот такая, мне кажется, показательная очень цифра, что 95% пассажиропотока российских авиакомпаний — это импортные самолеты. То есть это как бы уже показывает, что 10-15 лет попыток построить свои самолеты, и вот как бы 5% на них перевозится пассажир. А значит, что происходит с суперджетами и с другим самолетом МС-21, который... ну, во-первых, их должны были поставлять в этом году. В этом году поставок не будет, поставки переносятся. Вроде как должны начать делать коммерческие поставки в 2025-2026 году. В отрасли в это не верят. Уже сейчас известно, что самолеты получились не такие, как планировалось. То есть, например, ММС оказался тяжелее. Если он тяжелее, то он не может летать на такой высоте и на такую дальность, на которую запланировано. Значит, это увеличивает расходы авиакомпании, соответственно, это сделает билеты дороже. А билеты у нас, кстати, на перевозки внутри России так находятся на историческом пике. Они так, ну как бы если считать по, там, по-моему, на 100 или на 1000 километров в эконом-классе, я не помню сейчас, как просто отсчитает. В общем, по этому показателю, по этому пересчету они никогда так дорого не стоили, как в этом году. Поэтому билетам уже дорожать дальше некуда, непонятно за счет чего люди смогут платить. Ну, соответственно, как бы российские авиакомпании всеми силами пытаются как-то отбояриться от этих российских самолетов. Непонятно вообще, будут ли они, когда и сколько. Хотя есть программа по поставке почти 1000 самолетов до 30-го года. Ну, там примерно половина малой авиации, то есть это небольшие лайнеры для местных перевозок. И примерно половина — это обычные узкофюзеляжные самолеты для среднемагистральных перевозок. Вот, ну, выглядит это пока все таким немножко прожектерством, мне кажется.
Ну, смотри, если вот резюмировать, да, то две сферы есть, которые, на первый взгляд, казалось бы, все удачно, но ты показал, да, что если ты, Патрушев, и мечтаешь о замещении полной цепочки, это не получится и, возможно, вредно и бессмысленно. Да, есть отрасли, проблемы которых, в принципе, понятны. Но такой вопрос, чтобы, знаешь, не сказали, что собрались либерахи клеветать на Русь-матушку. Есть ли сфера, на твой взгляд, ну, которая, правда, вот эта концепция во вредном ее варианте, да, или в варианте правильном импортозамещении, да, когда ты, значит, делаешь конкурентный продукт. В общем, есть ли сфера, в которой это за эти 10 лет, на твой взгляд, удалось?
Ну, если брать потребительские товары, то, как мы уже говорили, автомобили, да, удалось. Но началась война, и больше всего этого нет. А научились производить конечные продукты действительно на полках магазинах. Больше нет практически импортных продуктов. Но это произошло потому, что, во-первых, был запрет. То есть это произошло не по рыночным каким-то причинам, потому что там выгоднее, лучше, дешевле, а потому что запретили. Во-вторых, есть очень большая зависимость от импорта, от того, из чего это нужно делать. В целом, я бы не сказал, что вот на массовом потребительском рынке прямо есть такие успехи. То есть есть какие-то нишевые товары. Но в целом сам по себе этот подход, что вот давайте запретим, вытесним, а ради того, чтобы богатели какие-то определенные бизнес-группы, а опора на собственные силы во всем, это приводит только к тому, что качество становится хуже, а цены намного выше. Вот я писал тоже про автопром текст, в котором получилось сделать вывод о том, что, например, если до войны на самые массовые автомобили, которые производились в России, нужно было работать, там, если вот складывать всю зарплату на автомобиль, больше ни на что не тратить, работать там примерно 2 года, то сейчас примерно 4 и больше года на то, чтобы купить китайские иномарки. То есть они не просто подорожали, они подорожали как бы в часах и годах жизни. То есть если делать вывод, то импортозамещение вот в таком пропагандистском виде, каком оно есть в России, это ухудшение качества, рост цен. Рост цен — это инфляция, с которой борется Центробанк.
А тогда, значит, такой уточняющий вопрос. А возможно ли воплощение этой мечты в 21 веке, этой авторкии? Да? То есть есть примеры, когда в 20 веке пытались к авторкии Италия, да, при Муссолини. Я забыл, что они там делали бензин, но, в общем, были попытки. Но в целом, вообще-то, возможно ли максимальная авторкия?
Мне тут трудно выражать свое мнение, поскольку я не эксперт все-таки, но вот судя по тому, что говорят экономисты, исследователи, с одной стороны, а с другой стороны люди, которые представляют разные отрасли, насколько я понимаю, все-таки есть некоторый консенсус в том, что это делать нельзя, а что нужно делать? Нужно встраиваться в международные цепочки разделения труда, искать свое место, свою нишу, и производить востребованный на мировом рынке продукт. Вот это вот, который будет продаваться тогда и в твоей стране тоже. Это хороший способ построить нормальную экономику. А максимально закрываться, а заниматься нерыночным регулированием, это способ к тому, чтобы... Это путь, чтобы раздувать инфляцию. Инфляция — это медленный яд для экономики. Когда у тебя высокая инфляция, ты ничего не можешь, в том числе и товар хороших произвести.
Ну, в общем, короче, два термина. Импортозамещение здорового человека и импортовытеснение, оно же вредное. И импортозамещение. В тексте Дениса Морохина на сайте «Новой газеты Европы» есть подробно все цифры. Более того, я всем советую, я рад, что Денис ко мне пришел, и постараюсь тебя чаще звать, потому что у тебя часто выходит, вот, например, в июле был текст, да, про то, как влияет война и изъятие мужчин из экономики на, собственно, саму экономику. Я поставлю ссылку в описании, всем советую его посмотреть. Довольно детально, с цифрами, в общем, очень-очень, на мой взгляд, полезно, интересно, и главное, что ты всегда можешь посмотреть на графики и сам перепровериться. Денис Морохин, сотрудник дата-отдела «Новой газеты Европа». Спасибо тебе большое.
Андрей, спасибо большое, что позвал. Буду рад еще раз рассказать о следующих текстах наших. Спасибо.
В конце передачи, по традиции, я расскажу про тексты или видео, на которые стоит обратить внимание. На «Проверено медиа» вышел детальный разбор истории с олимпийским боксом и с том, что, значит, те женщины, которые там принимали участие, якобы не должны были принимать участие. «Проверено медиа» — это фактчекеры, поэтому там много ссылок, можно понять, откуда пошла история, откуда пошел скандал, и составить собственное мнение, всех к этому тексту отсылаю. А в «Медузе» Лилия Епарова написала большой профайл Пабло Гонзалеса, он же Павел Рубцов, один из обмененных российских разведчиков, и в отличие от других разведчиков, он годами под именем, собственно, Пабло Гонзалеса, фотографа-журналиста, втирался в доверие к российской оппозиции. И на самом деле принимал участие в мероприятиях там, с Жанной Немцовой со многими другими известными людьми, а вот потом провалился и оказался среди нелегалов, да, словенских и других, среди Красикова, киллера. Довольно любопытный портрет, всем советую его прочитать. Что касается стрима и передачи «Прослушка». Если вам понравилось, призываю поставить лайк. Не понравилось, ну что ж, ставьте дизлайк. И ну, тогда обязательно напишите в комментарии, что вам не понравилось. Если хотите, чтобы я узнал, что вам не понравилось или что понравилось, то пишите у меня в телеграм-канале Захаров. Ну и в самом конце уже обещанная новая рубрика «Лайфхак». Смотрите, есть довольно стандартный жанр расследования о том, как кто покупает активы ушедших западных компаний. У меня на стриме была Ира Панкратова из The Bell, которая делала большое исследование об этом, и она же написала текст об очередном предпринимателе, который, например, купил пивоваренную компанию Heineken. Ну, откровенно говоря, довольно проходной сюжет, да, очередной какой-то предприниматель. Но я, например, кликнул. Почему? Потому что Ира вытащила в заголовок яркую деталь. Этот предприниматель, помимо всего прочего, производит дихлофос. И само слово «дихлофос» настолько сочное, что тебе хочется прочитать, что тот, кто делает дихлофос, теперь будет делать пиво. Ну, казалось бы, не криминал, но такой вот момент, может быть, немножко желтушный, скажете вы, да, который привлекает внимание читателя и, по крайней мере, заставляет по диагонали ознакомиться, как это, где дихлофос, а где пиво. И настолько привлекает внимание, что, если честно, я хотел позвать Иру на стрим, а дихлофос вытащить на обложку. А потом увидел, что текст вышел 1 августа, наверное, поздновато, так что про дихлофос поговорили только в конце. Ну, зато поговорили. Всем пока.